Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы знакомим вас с нашим новым автором Александром Иоильевичем Огородниковым, в прошлом известным советским диссидентом, российским политиком, христианским демократом. Человек уникальной судьбы, пришедший к вере во Христа в 60-е и 70-е годы прошлого века, Александр Иоильевич рассказывает о том времени, когда наша церковь была гонимой, когда за религиозные собрания полагалась статья Уголовного кодекса, а за найденную религиозную литературу вполне можно было получить арест или ссылку. 23 ноября 1978 года он был арестован и осужден в колонию общего режима в Комсомольск-на-Амуре, и только в 1987 году указом о помиловании Президиума Верховного Совета СССР освобожден. Несмотря на широкую известность Александра Иоильевича в Восточной и Западной Европе, он, как и многие диссиденты советского времени, не обладает широкой популярностью и до сих пор мало известен в России. В настоящее время Александр Иоильевич занимается организацией благотворительной деятельности, открыл приют «Остров надежды». Увлекательнейший и трогательнейший рассказ о периоде заключения, о знакомстве с Церковью и верой Христовой звучит сегодня, в пасхальные дни, как некое напоминание нам, для которых уже многое из церковной жизни становится привычным и обыденным. Я думаю, все наши слушатели с большим интересом познакомятся с этим рассказом, и мы вновь встретимся через неделю с тем, чтобы продолжить это знакомство. Сегодня прозвучит первая часть беседы с Александром Огородниковым. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели! Сегодня я с радостью приветствую в студии Радонежа нашего нового гостя, но старого знакомого, как оказалось, Александра Огородникова, который любезно пожертвовал своим временем и согласился с нами сегодня здесь встретиться в Москве. Он приехал издалека, хотя житель московский, и поговорить о празднике Светлого Христова Воскресения, о жизни, которая сегодня торжествует повсюду. Мы так ждали этого праздника, и вот он состоялся, пришел к нам. Александр, я в течение, наверное, последних 2 лет стараюсь встречаться с людьми, которые могли бы нам напомнить, ну, скажем так, нашу первую любовь, если можно так выразиться, нашу первую радость от того, когда церковь получила свободу, которые могли бы вспомнить годы 90-е, 80-е и более ранние годы, поговорить о церкви, которая, собственно говоря, всегда была свободной. И когда сегодня журналисты говорят, что некую свободу она получила, дыхание, конечно, наверное, какие-то рамки раскрылись и ограничения снялись. Но поговорить вот о тех годах, когда дух торжествовал и жизнь жительствовала.
Да, вы знаете, к сожалению, сейчас как-то об этом забывают и очень мало говорят. И поэтому сам факт приглашения меня на Радонеж уже для меня знаменателен. Впервые на радио Радонеж, несмотря на то, что я, конечно, уже давно знаю о его существовании и о работе Радонежа. Но вы знаете, я бы, учитывая, что мы, так сказать, встречаем и празднуем Пасху, я хотел бы тогда, ну, поделиться моим опытом встречи Пасхи в тюрьмах. Дело в том, что мое поколение, мы были как бы, ну, скажем так, первыми, кто обратился к вере в таком же, как бы, таком не просто сознательном возрасте. Разумеется, у меня была идеальная советская биография, пионер, командир отряда, там, комсомолец, там, горком комсомола, потом я создал БКД, это боевая комсомольская дружина, я родился в городе Чистополь. Там был такой бандитский город, так сказать, вот, и мы там навели порядок, причем мы презирали милицию, мы как бы действовали автономно, Но это стоило нам двух жизней, так сказать, двух наших товарищей убили, а уже в 68 году стали появляться у нас такие статьи, как «Вахта мужества» в «Комсомольской правде». Представляете, тираж 18 миллионов, и на первой странице, в небольшом городке, где мы фактически как бы стали в каком-то смысле как бы определять атмосферу в городе, особенно среди молодежи.
А что, советская власть не дошла до Чистополя и не могла своими средствами навести порядок?
Нет, она там, разумеется, была, понимаете. Более того, мой дед, он погиб за идеалы революции в 18-м году в городе Чистополе. То есть его арестовали чешские солдаты, которые тогда брали Казань там и так далее. Вот, и на божьей смерти его поддержали. И потом моя бабушка метнулась, конечно, в Казань, и белый генерал, он дал тут же ей это сказать. Решение, чтобы его отпустили, но пока она металась по берегам Камы и Волги в поисках этой божьей смерти, его, тем не менее, уже подняли из трюма на палубу, подняли на штыки, сбросили в воду, но он выжил и поплыл, и тогда его добили с пулемета «Максим».
Так называемые белые чехи.
Да, это чехи, которые были основным ударной силой вот этого правительства, которое было в Самаре создано, которое исходило из делегатов Всероссийской Дума, которую разогнали большевики. Вот в этом городе мы, так сказать, создали как бы... Вот, то есть мы никого, ни одного человека не посадили. В основном нашими аргументами была подчеркнутая вежливость. Но если, так сказать, нам хамили, то, конечно, был жесткий, так сказать, зубодробительный удар, понимаете. Ну, мы были такие образованные мальчики. Мы все были как бы отличники, понимаете. И от нас как бы не ожидали этого, что мы не просто примем вызов от шпаны, но, так сказать, победимых, понимаете? Мы все были из хороших семей. Там,
но бандиты — это шпана была просто.
А бандиты — это была шпана, и много было просто из деревень, которые просто не могли как бы себя...
Ассимилировать,
да, вот в городе. Тем более они ощущали, так сказать, что они здесь, так сказать, чуждые. Они ощущали какой-то гнет социальный, но не понимали, откуда это рождало в них протест. У меня открывалась такая стремительная комсомольская карьера, потому что там стали строить, объявили всесоюзные... социалистической стройкой в набережной Челны. Это КАМАЗ, понимаете? Вот тогда. И мне предложили ехать уже в Челны, ну, от горкома комсомола, и там уже устраивать боевую комсомольскую дружину. Там уже, учитывая, что это была всесоюзная стройка, и вся страна там как бы собиралась там. Там было очень много молодежи, конечно. Но я, тем не менее, отказался, несмотря на то, что, может, я неправильно сделал. Я понимал, что оттуда прямая карьера в ЦК, прочее, но... Как-то я как бы начинался карьер таких, понимаете, несмотря на то, что я даже не входил в горкоме комсомолов, во всякие, так сказать, структуры.
Боевая, у вас оружие было?
Нет, оружия не было, нет. Нашим оружием было слово, а потом кулаки, понимаете. Вот. И братская солидарность такая. Братская солидарность. Когда появлялся кто-то из блатных, то его подводили ко мне, и мы просто говорили, что здесь территория БКД, пользуйся и наслаждайся нашей свободой, но если, так сказать, ты нарушишь, так сказать, наш порядок, мир и безопасность, то ты столкнешься с зубодробительной мощью наших кулаков. Все.
То есть никакого идеологического спора не было, собственно говоря?
Идеологического спора не было, но нас принимала шпана. Я получал потом огромное количество благодарности, потому что...
На правах сильного.
На том основании, что вот парни объективно шли в тюрьму, но мы их останавливали. И, так сказать, вот и наша такая именно профилактика послужила в том, что они остановились и в итоге, так сказать, избрали иной образ жизни, понимаете, вот. Стали там семьянами и прочее-прочее. И были благодарны, что они объективно шли в тюрьму. И я, в принципе, их мог посадить в тюрьму вполне. Но мы, так сказать, этого не делали ни в коем случае, а разбирались просто сами, понимаете.
Но сама идеология вас привлекала, вот вы были таким мощным комсомольцем,
вы знаете,
командиром,
да,
отряда.
Да. Вы знаете, я был убежденным, так сказать, комсомольцем, но она еще меня убеждала потому, что я видел массу, так сказать, понимаете, скажем так, проблем, или возникали тогда уже вопросы к идеологии, но спасало то, что я считал, что просто что я живу в провинции глухой, и что идея прекрасна, но здесь она искажается нашим, так сказать, таким вот... рутинной нашей, понимаете, нашим обывательством и прочее-прочее.
Но вы ее восполняли как могли.
Да, но мы восполняли, так сказать, да. Самое интересное, что хотя это было сколько уже, 50 лет тому назад, но я до сих пор иногда получаю какие-то в сетях письма, спрашивают, не вы ли тот огородников, который в Чистополе в 60-е годы, я поражен, потому что об этом помню и до сих пор. Ну, и там же эту школу со мной проходил мой младший брат, будущий Ермонах Рафаил, который потом погибнет. Он был, так сказать, тоже одним из лидеров, так сказать, БКД. Он мой младший брат. Вы знаете, если буду рассказывать свой путь к вере, это вообще долгий путь.
Это очень интересно.
Ну, хорошо.
А в Чистополе не было ничего известно о церкви?
Вы знаете, в Чистополе была открыта одна кладбищенская церковь, кладбищенская. Но, понимаете, ведь в 60-е годы мы понимали, что я, честно говоря, удивлялся той атеистической пропаганде, которая велась и с телевидения, была масса публикаций всяких, масса литературы атеистической выходила, там следил тогда уже там, за прессой, за публикациями и прочее. Меня даже удивляла эта кампания, потому что я думал, что мы строим коммунизм, понимаете, что мы осваиваем космос, и было понятно, что мы в космос с собой церковь не возьмем.
Александр, вопрос дилетанта. Да. На кого была направлена и кому адресована эта пропаганда, если, по сути, уже жили совершенно определившиеся советские люди?
Вот именно, и мне тоже это удивило, зачем она нужна. Понятно, что наш прогресс и в космос в церковь не возьмем, тем более, что церковь представляла себя фактически как бы гетто для старушек, там были только старушки, там молодого человека невозможно было видеть, это абсолютно было исключено. Почему мы это знали? Потому что когда были большие церковные праздники, как Пасха или что, мы просто охраняли храм. Ну, и была молодежь, которая рвалась в храм, ну, явно по хулигане, потому что это было видно такое там озорство, и мы, конечно, обеспечили полный порядок в данном случае. Но уже тогда, вот я ни с кем, правда, не делился, но я уже ощущал какую-то вот благодать в ночи, понимаете, которую... Я не мог это объяснить, но было очень хорошо, не хотелось уходить от храма, хотя мы были вне храма, мы просто охраняли как бы доступ к храму. И поэтому, так сказать... Считаю, что излишняя, так сказать, пропаганда абсолютно, что было понятно для меня, что, например, что вот эти бабушки, которые в храме, вот они постепенно умрут, и с ними так же тихо умрет церковь. Все, понимаете? Я как бы не предполагал, что воспроизводство этих бабушек, понимаете, что бабушки в каком-то смысле вечные были, понимаете? Но я тогда этого не знал, так сказать, и я смотрел в будущее, вот, и так далее, вот, которое, мне казалось, как бы покоряется нам. Вот. Ну, конечно, второе, так сказать, такая ошибка с марксизмом была из-за трудов Ленина. Я начал читать труды Ленина, тем более, что дома была только марксистская вот, литература, библиотека была скудная, там были все тома Ленина, там, не знаю, и так далее, и так далее. И уже тогда меня удивил какой-то такой примитивизм, какая-то такая вот жесткость, понимаете, и так далее. И, в общем, какая-то такая... Я точнее не видел какой-то там такой интеллектуальной силы, простора какого-то будущего. В основном была такая ругательная в основном, так сказать, все. Что там было очень много руганий там, против там, меньшевиков, против там, всяких, так сказать, врагов и прочее. И потом я столкнулся с его оплением от материи, которая меня просто возмутила. И я уже тогда стал, правда, я не высказал это прямо никому, стал ставить под сомнение такой великий гений Ленина, понимаете? И когда я уже поступал потом в МГУ, вот на философский факультет, я в спорах там с абитуриентами, там у нас вот возник какой-то такой там кружок, где мы, так сказать, будучи, так сказать, студенты, кто абитуриенты уже обсуждали какие-то проблемы и так далее, был со всей стороны, это Московский университет, философский факультет, я из глухой провинции, город Чистополь, было несколько десятков, наверное, тысяч таких-то городков, около 60 тысяч населения. И я... Там позволил себе вот эту вот критику ленинской там концепции вот материи, и, к сожалению, так сказать, был слишком, видимо, уверен в себе, потому что, видимо, это донесли, так сказать, до чьих-то ушей, с одной стороны, а с другой стороны, я стал как бы жертвой советской национальной политики. По конкурсу я проходил практически, но меня не пропустили, объяснив это тем, что есть определенный лимит как бы на каждую национальность. И вот был выбор, вот, взять этого казаха там, из степи или взять меня. Понимаете, конечно, я сдавал, но он был казах. Понимаете? И я тогда думал, как же так? Вот я живу в Татарии, что было раньше в Казанской губернии. Там сложно нам поступить, национальные кадры. В Москве тоже, оказывается, есть национальные кадры. И мы тоже, как бы, оказываемся людьми второго сорта. Вот. В общем, одним словом, я не прошел, но мне дали понять, что лучше не поступать в Московский университет, что я как бы попал на заметку. Поэтому в следующий год я уже поступал на философский факультет, написал философию в Уральский университет.
Подождите, где-то только в разговоре выразили сомнения?
Да, конечно, конечно. Были разговоры.
И этого было достаточно?
Да, конечно, разумеется. Разумеется. Только разговоры, конечно.
Я подумал, что вы написали какую-то работу.
Нет, что вы. Нет, это были просто свободные дискуссии. Но кто-то уже тогда, ну, доносил, потому что, тем более, это же был идеологический факультет философский, понимаете. Вот. И в Уральском университете я просто попробовал как бы реализовать как бы те идеи, которые используют формы, так сказать, такие нормальные советские формы. То есть я добился того, что мы как бы стали такой на факультете такой влиятельной группой. Я нашел несколько человек, мы как бы, так сказать, вот, стали определять. В итоге в комитет комсомола вначале нашего курса, а потом были избраны, не было стукачей и карьеристов, понимаете, первое. Второе, так сказать, мы же работали там вначале, как все, на картошке, это был месяц на картошке, это было важно, что мы все там познакомились, близко и прочее, стали организовывать вот вечера, где я, не называя авторов, читал Гумилева, Акуджаву, Галича и так далее, вот, понимаете, не называя автора. Но кто-то, видимо, тоже донес, потому что первый же, так сказать, стенгазет, которую мы, она была сорвана, и стали понимать, что что-то происходит на первом курсе непонятное.
Вот, я сразу поставлю еще один жирный восклицательный, да, знак, да, для наших слушателей. Гумилев, Галич, что такого можно прочесть у них, что было бы запрещено советской властью?
Ну, во-первых, сами имена уже, но я, правда, не звал имен, понимаете? Ну, вот, например, я прочел Галича довольно сильные стихи о памятниках Сталина, понимаете? Ну, Гумилев, так сказать, там, дух свободы, рыцарства, понимаете, это же была совершенно внесоветская поэзия. Это не было какой-то там имени Евтушенко, понимаете, это братская гест там и так далее. Или уберите Ленина с денег, понимаете.
Все-таки идеология держалась очень зыбко.
Но, вы знаете, довольно жестко, понимаете. То есть мы как бы не шли в струе вот оттепели 60-х годов, понимаете, там, то есть критика Сталина и возврат к ленинским нормам, понимаете, мы уже понимали, что, может, не столь четко формулирую, что эти нормы были сами по себе, конечно, античеловечны. И в университете стали понимать, что что-то происходит на первом курсе именно философского вот факультета, и они решили, университет называется «партийное следствие», потом узнал, что есть такие партследователи и прочее, и отрядили для этого Гену Барбулиса, будущий второй человек после Ельцина. Вот тогда он был такой вот лидер, он учился курса на два старше нас. И вот он, так сказать, проведя это расследование, он вышел на меня, хотя я был никем, я был просто студентом. Я не был там ни в комитете, там никуда не вошел. И тогда они устроили просто в дикой боязни, понимаете, так сказать, каких-то таких вот, не то что даже новшеств, а до этого буквально где-то года за два выкинули небольшую группу, которая сходила из журнала «Практис», то есть югославского, вот, и так далее. И здесь они провели такой публичный разбор моего дела и дали понять, что те, кто выступит в мою защиту, он будет исключен из университета.
Какой это курс был?
Это был первый курс. Это первый курс. Более того, скажу, это был октябрь, мы только в конце октября, начало ноября. То есть мы не успели даже и проучиться, но люди бдели, понимаете. И уже тогда вышли, вот, и вот на этом, так сказать, судилище я впервые произнес, скажем так, антисоветскую речь. И я знал, что меня ждет, конечно, причем у меня не было иллюзий никаких. Но нет, она, конечно, была не такой, так сказать, жесткой. Я поставил под сомнение, так сказать, вообще комсомол, так сказать, форму работы, и сами идеи, там, и, вот, и так далее, и так далее. И, одним словом, мне сказали, что я никогда, значит, не найду место ни в советском коллективе, никто, что я не советский человек. Меня исключили с формулировкой образ мысли, так сказать, несовместимый со званием советского студента. Вот так вот абстрактно, понимаете? И двух ребят, которые имели мужество в мою защиту, ну, доказывают, что он ничего не сделал. За что вообще, так сказать, разбирать его дело? Где прецедент? Причина какая? Смутные какие-то разговоры, какие-то районные вздохи, понимаете? Но, тем не менее, их тоже исключили потом.
Ну, правильно я понял. Вы только лишь позволили себе усомниться, да, в правильности советского образа мышления. Вот и,
да,
все.
Да-да-да, всего лишь, всего лишь. Вот, всего лишь. Но когда я вот вернулся в Чистополь, по исключениям, вскоре у меня сделали обыск, там же в КГБ, а я привез с собой уже большой, как они выразились, на букет самиздата. Дело в том, что в Свердловске-то это все-таки такой центр Урала, это все-таки много такой в Дом ищущих людей, и там был такой черный рынок литературы, где люди обменивались книгами, так, эти были, тогда любое какое-то издание, там, вы знаете, были очереди, спасались, охотились и прочее. И там как раз я за два томика Тацита обменял с одним неизвестным человеком, якобы неизвестным, ну, как я потом описывал, что якобы неизвестный человек абсолютно там, на такую папку самиздата. Вот. Конечно, было, сейчас понятно, это была абсолютно невинность. Там, ну, письма Раскольникова, там еще там какие-то, там, понимаете, всякие такие вещи. Но, тем не менее, обнаружив это, вот, возбудили дело. Но, понимаете, они столкнулись с таким феноменом, таким необычным. Я был очень известен в Чистополе. И известен как именно командир БКД, как такой активный комсомолец-активист.
Нестыковка.
И, тем более, они не смогли, я себя так повел удаленно, что они не смогли доказать факта распространения этой литературы. Что да, я читал, но нет, никому не дал, вот, и прочее. То есть не было состава преступления, строго говоря. Потому что, в принципе, по закону распространение там критических измышлений, порочащих, действительно, вот. А здесь вот, не могли там это доказать, но, тем не менее, мне посадили в неофициальную ссылку, такая неофициальная ссылка, просто меня дважды в неделю вызвали там в КГБ, потом НГБшники приходили, отслеживали, так сказать, за ну все, устроили, так сказать, на работу, к станку, токарем я работал, и мне сказали, все, забудьте вообще об университете, о высшем образовании, так сказать, вот, и так далее. И дело в том, что я понимал, что, значит, что, поскольку мое имя уже попало в какие-то списки, я понимал, что если я буду поступать на философские факультеты где-то, то я уже буду где-то в списке, в черных списках, и я не пройду. И тогда я решил поступать в ВГИК. Я, правда, был уверен, что, конечно, меня его не возьмут, но дело в том, что в ВГИК были экзамены в июле, а везде в августе. Поэтому у меня был как бы такой некоторый люфт, вот, что я мог... Вот. Но я вел, правда, переписку через одну, так сказать, студентку, которая получала... Моя был, конечно, под контролем и прочее. Она получала, так сказать, причем у себя в Свердловске, потом слала в другой адрес в Чистополе, где это получал. И, значит, я узнал, что нужно там творить, предварительный творческий конкурс, чтобы быть допущенным даже до экзаменов. Вот. Я там написал то, что там, что требовалось. И, как ни странно, меня... Ну, пригласили, так сказать, сдавать экзамены. Но обязательным условием было, что характеристика, рекомендация от горкома комсомола. Я, конечно, не мог получить. И я был абсолютно уверен, что, я, конечно, не поступлю в ВГИК. Но зато у меня был, так сказать, месяц июль. Причем мне же надо было еще уехать, и чисто для него незаметно. Мы провели целую операцию, что в итоге, что когда меня хватили, меня уже не было в Чистополе. Я приехал, значит, так сказать, в Москву, прихожу вот в ВГИК, на меня внимательно смотрит глава комиссии, смотрит мои документы, а конкурс документов я не прошел. Мне сказали, что мы его... Вот, и она, значит, мне говорит, я думаю, что меня просто не допустят до экзаменов, она смотрит на меня внимательно и говорит, вы знаете, я вас допускаю до экзаменов, но с условием, что вы в процессе сдачи предоставите положительную характеристику, рекомендацию от горкома комсомола. Потом ее выгонят за это вообще отовсюду, понимаете, потом уже. Пусть когда меня будут изгонять, потому что будет шумно. Но это будет потом. А там было 8 экзаменов. 4 общеобразовательных, но они были последние. Да. А 4 творческих. И там, конечно, к ним невозможно подготовиться, потому что задавали самые неожиданные вопросы. Они просто смотрели, кто ты, что ты и так далее. И, в общем, так получилось, что как бы я начал сдавать хорошо. Я даже сам этого не ожидал, понимаете. Вот. И когда я дошел до общих экзаменов, то мастер, который внимал в курс, она просто захотела, чтобы я учился. Да? Потому что и тогда, когда, значит, я уже сдал все экзамены, так сказать, меня пригласил ректор, в ГИКа Ждан тогда был, там целая комиссия, и они стали выяснять, почему. Но я пошел как бы таким хитрым путем, что я изобразил, что у меня как бы локальный конфликт с мастером. И они понимали, что вот что есть, конечно, такой творческий, так сказать, такой парень, конечно, он не вкладывается в эти рамки, так сказать, и, конечно, мастер, так сказать, цеха, который хочет, чтобы там был тупой работяга, пьянчуга, тот, понимаешь, что возникает такая ненависть, конфликт, зачем, а что ему надо больше, чем всем. Как бы это легло в эту схему, и меня взяли, понимаете. И у меня началась довольно стремительная карьера. Стремительная карьера, причем я даже сам не ожидал, ну, потому что, в принципе, на ВГИКе говорят, что в ВГИК очень сложно поступить, но еще сложнее быть оттуда выгнанным поступать. Вот. Там люди, которые учились там многие годы там и прочее-прочее, и так далее. И еще было, что в Авгике было много иностранцев. ВГИК просто пользовался большой как бы известностью. Большой, что была ассоциация выпускников ВГИКа на Западе. И довольно многие режиссеры западные, они кончали ВГИК, потому что, ну, школы Эйзенштейна, Дзиги Вертова и многих других, там, так далее, и так далее. Вообще, была, как школа была очень, очень хорошая, так сказать, такой вот, в киношном, таком, на профессиональном смысле. И большая прослойка иностранных студентов, которые приехали учиться делать кино, она, конечно, как бы облегчала атмосферу ВГИКа, понимаете? То есть понимали, что раз иностранцы, в общем, должны как-то, так сказать, на что-то как бы сдержанно смотреть. Это тоже, в общем, как-то создало такую атмосферу относительной свободы вот в ВГИКе.
Некой демократичности.
Да. Ну, надо же. Тем более, вот, например, со мной не просто учился, а в одной комнате жил будущий такой коммунистический лидер, так сказать, международного коммунистического движения Артур Узельдингер. Он был сыном генерального секретаря ЦК Компартии Великого Герцогства Люксембург, который также был вот мэром города Эштур Альцетте, одного из ведущих там маленького герцогства, понимаете, вот. Кстати, он потом будет оспаривать, я когда указал, ну, это следующий будет этап, но вы знаете, к сожалению, то, что он жил со мной в одной комнате, конечно, для него потом плохо кончилось. В итоге он стал не лидером коммунистического движения, а прославным монахом, понимаете, на Западе. К сожалению.
Это еще впереди.
Да, это впереди. Опять будет такая долгая история. Вот. И, несмотря, так сказать, на успех, на карьеру, так сказать, тем более, что надо сказать, что тогда все-таки экономически было студентам довольно свободно жить. Я получал повышенную стипендию, плюс еще именную стипендию. Вот мой папа, будучи пенсионером, работал, получал всю, конечно, пенсию, почти не так, как сейчас. И, в принципе, так сказать, он писал деньги, и, в общем, я много путешествовал просто. Тем более, все было очень дешево. Билеты, просто изучал жизнь, и знакомился, так сказать, с людьми. И вот, будучи вот как бы на пике своей карьеры определенной, я начал ощущать очень четко, причем это как бы откликалось во многих наших других, так сказать, моих коллегах, что вот чего-то главного не хватает, что, понимаете, что вот этот успех вот, такой социальный, то он лишает чего-то, что не можем понять, что как бы мы как бы не чувствуем глубины под ногами, как бы это вот мелкая глубина. Вот.
Это только вы ощутили или были у вас?
Нет, уже были, так сказать, были, потому что мы... И самое, конечно, главное был поиск истины. Мы активно искали, Надо было понять, но долгий был путь. Я вначале сбегал из ВГИКа, слушал просто лекции там и Мардашвили, потом слушал лекции Пятигорского, философа Пятигорского. Вот. А до времени даже я стал в каком-то смысле буддистом даже, понимаете, даже. Устроили такой лагерь там, такой клуб буддистский, в Прибалтике, конечно. Тогда это было как бы такая в наиболее там, на прозападной части СССР, понимаете. Вот. Понимаете, но вот это ощущение какой-то неполноты было очень острым. Настолько острым, что просто это душило. Просто душило. Ощущение какой-то неполноты, какой-то чего-то, что проходит мимо тебя, и ты не можешь это понять. Ты чувствуешь, что что-то есть такое, что ты не знаешь. Но как его нащупать? Что это?
Но, может быть, все-таки это благодаря давлению государственной идеологии?
Да-да, разумеется, это было, конечно, разумеется. Но и кто-то мне подарил Евангелие. И я поставил его просто на полку, и поскольку никто эту книгу не трогал, второй мой, значит, товарищ студент, Влад Иганев Багарин, будущий режиссер, он там держал свои болгарские деньги, потому что никто не трогал эту книгу. Как такая околдованная была такая. Вот. А мы тогда уже активно развивали идею молодежи субкультуры или контркультуры, уже довольно активно. Я познакомился с общинами хиппи, которые уже тогда полулегально существовали в Москве. Вот. И мы как бы искали ту среду, которая была бы нам близка, ищущая смысл жизни. Вот. И однажды, так сказать, дело в том, что нам показывали фильмы, которые нигде в России в СССР не показывали просто. Ну, нам, как будущим специалистам, там, и так далее, тем, кто нам показывали фильмы, которые, конечно, не были у нас ни в прокате, или запрещены, или, так сказать, просто не показывали. И для них нас возили в белые столбы, где находится Госфильмофонд СССР такой. Причем это такое закрытое абсолютно заведение, там охрана жесткая, так сказать. И нам выписали, так сказать, билет, и мы, значит, так сказать, на электричке въехали в белые столбы. Вот. Я всегда что-то брал с собой в дорогу почитать. Только как получилось, что нечего было читать, нечего было взять с собой. Я потом взял Евангелие, выложил эти болгарские деньги в другую книгу, значит, и мы поехали. И я в электричке открываю, значит, эту книгу, считаю, что это нужно знать, это, так сказать, известный миф такой, понимаете, что образованный человек обязан просто знать, не может не знать так, одну из так, как бы величайших мифов там в истории и прочее. Открываю, начинаю читать, и по мере чтения у меня возникает какое-то типа раздвоение сознания. То есть все мое образование, все мой образ жизни, он говорит, что, вот это, что это красивая сказка, это миф. А с другой стороны, где-то из глубины, где-то из сердца, у меня как бы начинает такое давление, такой какой-то скрытый голос говорит, что вот что это великая правда, которую ты просто не способен осознать своим сознанием, вот своим, так сказать, своим образованием, всем тем, что у тебя есть. И я продолжаю это чтение, в таком, вот, находясь в раздвоении. А мы, надо сказать, мы уже тогда, уже бросили вызов обществу, мы представили себе очень пеструю картину. Мы были пестро одеты, у нас были длинные волосы. Везде исключали за длинные волосы, а в Авгике это терпели. Были вынуждены, так сказать, терпеть. И, разумеется, мы ехали без билетов. Это был образ жизни. Не то, что мы не могли купить, это было просто... Мы не покупали именно принципиально. Понимаете? Вот, входит контроль. Понимаете, тут же обалдевшим, так сказать, на контролером кто-то говорит, тихо, проходите мимо, тихо. И объясняет, вот он сейчас... Там в позе лотца один из наших как сидел, что вот он, его душа сейчас в Гималаях, если вы тронете, она не успеет вернуться, и вы будете отвечать за его смерть. Те обалдевшие не могут понять, но видят очень странную публику, явно не советскую, но говорящую на отличном русском языке, одетые в западные шмотки, джинсы и прочее, длинные волосы, такая элита явная, понимаете?
Какой хороший рецепт, я езжу на электричке каждый день, теперь я знаю, что говорить контролеру.
Понимаете, но тут я сам вдруг разрушаю эту ситуацию тем, что я вдруг вынимаю деньги и плачу. Я сам не мог это объяснить, я обычно сам был как бы инициатором всего этого, понимаете, мы обычно что там разыгрывали какие-то такие мизансцены, понимаете, вот. И ребята говорят, зачем ты, что? Ну, и уже потом я понял, что я хотел, чтобы меня просто не отрывали от книги. Обалдевшие там уходят, так сказать, эти контролеры. Значит, мы приезжаем в белые столбы, идем, значит, так сказать, там лесом, там в небольшом расстоянии, потом проходим контроль, там проверяют паспорта, все прочее-прочее, пускают нас в зал. И первый фильм, который нам показывает, «Евангелие по Матфею» Пьера Паоло Пазолини. Понимаете? Он был запрещен, конечно, в СССР. Вот. И, а вы понимаете, ведь мы же киношники, и мы уже были научены тому, чтобы смотреть на фильм не на как произведение искусства, а с точки зрения технологии, как он сделан, как поставлен свет, как выстроена мизансцена, как ведут себя актеры, где, понимаете, так далее, вот насколько они соответствуют этому, понимаете? Чисто такая вот техническая. Мы уже потому что мы смотрели в день по несколько фильмов, причем это были шедевры, понимаете, нас же учили на шедеврах. Вот. И я тоже поначалу начал смотреть вот фильм так, потом это как бы все куда-то ушло. А надо сказать, что Пьеро Паоло Пазолини, во-первых, он был гей. Ну, мы об этом тогда, слава богу, не знали, понимаете. И он был левым, леваком. И там вот в поддержку, так сказать, когда Господь говорит проповеди свои, на фоне разливается так, таким разливом мощным такие русские революционные песни, по-русски причем. Русские революционные песни, типа «Варшавянки» или, так сказать, или там «Вы смертью пали в борьбе роковой», понимаете, как бы так, подчеркивает такой трагический вызов, понимаете, вот миру, косности и прочее. А режиссер вообще, вы знаете, он, там не было ни одного актера. Он набирал людей с улицы. И даже роль Иисуса Христа наиболее сложная. У него играл какой-то испанский студент. То есть они не играли, они жили там. Он этого там и хотел, чтобы это были не актеры это со школы, так сказать, а вот именно, чтобы люди просто смогли сопережить вот это событие. И он настолько меня потряс, что когда погас свет, и мы вышли на лужайку, залитую светом, я впервые сказал в своей жизни проповедь. Сказал: ребята, вы знаете, что мы видели? Вы знаете, что Господь, оказывается, есть. Долго прятали его от нас. Но вот мы увидели, что он есть. Я уже не помню, что я говорил, но потом он будет тоже одним из объединений моего исключения в будущем же, понимаете? Вот. Вот этот момент очень важный для меня, потому что я себя осознал именно христианином. Не православным, я православным тогда, естественно, ничего не знал, именно христианином, понимаете? И, ну, как человек активный, я тут же начал, так сказать, искать какие-то формы. Мы себя назвали Jesus People, люди Иисуса. Мы же были все западники, понимаете, Jesus People. Не стали проводить, сами того не зная, что уже там традиция в ранней церкви, мы же этого не знали, такие типа агапы. То есть мы где-то собирались, вот там на какой-то квартире, каждый писал то, что мог, так сказать, чтобы была общая трапеза. И мы просто говорили. Понимаете? Вот. Читали Евангелие, но в основном, так сказать, вот. И возникло какое-то ощущение такого братства. Мы стали разрастаться. Понимаете, тут еще помогало что? Что мы, как бы, если взять молодежную субкультуру, мы как бы были, я в каком-то смысле, ее лидерами. Потому что обычно у нас образ такой, что если молодой человек, так сказать, веровал, он, конечно, так сказать, там, под им крылом у мамы, он, конечно, никуда не ходит, он такой закрытый в домашний образ жизни, смиренный, тихий, так сказать, там, так далее, и так далее. А тут были наоборот, так сказать, тут были люди, которые как бы определяли вот этот модус вивенди, вот этой молодежной, так сказать, субкультуры, что, конечно, придавало обаяние нашим словам. То есть нам верили в эту суть, понимаешь? И наше движение стало разрастаться настолько, что мы решили, летом решили снять фильм о религиозных исканиях молодежи. И я для этого подал такой сценарий, который я знал, что он пройдет. Ну, обманул. Чтобы, а ведь это не сейчас можно, имея всю эту технику в магазинах, тогда же этого ничего не было. Чтобы получить даже камеру, надо иметь доказательство, получить разрешение, так сказать, это должно войти в планы образования, так сказать, и так далее, и так далее. Знаете, я написал сценарий, который проходил, а оператором был просто мой парень, потом, так сказать, он уедет в Штаты даже, ну, с большим трудом. И, в общем, команда была своя. И мы решили, значит, так сказать, провести первый съезд Jesus People, где, разумеется, под Таллином. Понимаете, так сказать, Советский Запад, вот. Ну, конечно, так сказать, мы уже тогда где-то за нами уже, так сказать, так следили, вот, и во время сбора, пока мы собирались по Таллинам, там съезжались люди из разных городов, это обещало быть таким довольно таким событием, понимаете, нас, конечно, так сказать, задержали, и меня в первую очередь, так сказать, и изъяли то, что уже было отснято, но, к счастью, мы уже все-таки что-то снимали в Москве. В общем, нам удалось это спрятать. Потом мы искали еще камеру, что-то доснимали. И потом просто мой оператор, он женился на одной американке, студентке из ГИКа. Ну, сказать «женился» — это, конечно, жениться было невозможно на иностранке. Это была большая целая компания. В итоге он себе сделал даже харакири. Слава богу, выжил, чтобы только, так сказать, вот, ему разрешили выезд. Не выезд, а вначале брак с этой девушкой. И когда он добился, так сказать, этого, наконец, с большим усилием, я просто все материалы он вывез с собой, но уже, ну, отправили через там уже каналы посольства, прочее, американского. Он сделал фильм, который я уже потом, сидя в тюрьме, слышал даже отзывы об этом фильме. Я, к сожалению, не помню название этого фильма, потому что я сказал, что мое имя не нужно, ты там начинаешь новую жизнь. Это твой фильм, так сказать.
Даже удалось целый фильм. Ахронометраж.
Я не видел ничего, понимаете, он же уехал и, как бы, так сказать, оказался в полной изоляции от нас, и мы были изолированы от него. Да просто потом уже в тюрьме мне люди, шпионы, они даже видели этот фильм, и фильм имел, так сказать, прессу, многие видели этот фильм.
То есть ваш съезд не состоялся?
Нет, не состоялся. Но мы продолжали эту деятельность, так сказать. Вот тогда уже начал складываться семинар.
Никого не арестовали?
А тогда еще, как бы, понимаете, ну, были как бы встречи там за вот этим типа агапа, понимаете, где мы просто как бы иногда читали из Евангелия что-то, иногда что-то пытались понять, это обсудить. Вот,
Александр, а просто следили или были какие-то предатели среди своих?
Вы знаете, слава богу, что вот арест мой показал, что среди семинара не было никого. был один человек, который как бы, ну, дал излишние показания, скажем так, но и то он вел себя порядочно. Вот меня это очень радует. Но уже тогда я понял, что, вот, что надо идти дальше, что Jewish people – это какая-то все-таки, ну, не глубоко. Это, понимаете, это, понимаете, вот если это первая встреча, как бы, открытие Христа, но потом должно быть богопознание, идти как-то выстраивать свою жизнь – сообразно учению Иисуса Христа. Это нужно открыть, видеть. Огромный опыт, он сокрыт от нас. Я понял, что мы как бы опять на мелководье. Нужно идти дальше.
Примкнуть к церкви мысль не приходила.
Вы знаете, я начал заходить в храм, но, во-первых, я, конечно, там ничего не понимал, но что вот реально я чувствовал, что я не могу перекреститься. Рука наливалась такой тяжестью колоссальной, что я, будучи физически подготовленным человеком, я там занимался борьбой, боксом и прочее, я не мог поднять руку физически. То есть не просто как-то вот такая вот тяжесть, понимаете? Вот. И потом это мне послужило таким определенным уроком, потому что Господь никогда не оставляет, так сказать, своих чад, понимаете? Я поехал в первую такую поездку, типа паломническую, в Псково-Печерский монастырь. Я уже о нем знал, что такое есть. И я автостопом, так сказать, доехал. Но получилось так, что я уже поздним вечером я приехал к монастырю. Служба кончалась, так сказать. Ну, храм закрыли. Я вышел, так сказать, за стенами монастыря. Ну, это было лето. Я решил, так сказать, просто где-то под кустиком, так сказать, поспать. И утром уже пойти на службу. Как бы так пытаясь понять, что все-таки... Ну, потому что мы понимали, что в этом есть какая-то тайна. Но чувствовали ее присутствие, но... не ощущали, как можно в это войти, понять. Вот. И я там тоже уснул. И вдруг я проснулся от какого-то странного чувства, так сказать, тревоги. Проснулся. И увидел девушку в белом. Была полная ночь, где-то среди ночи. И мне первым было сказать, что ты здесь делаешь там, на крик людей. И вдруг она идет ко мне, платье, длинное платье белое, развивается. Я понимаю, что она не идет, а плывет, как бы такое. Понимаете? Хотя платье развивается, но с ее приближением меня охватывал какой-то страшный патологический ужас, который в жизни никогда не испытывал. И чем ближе она подходила, во-первых, я оцепенел от ужаса. Сам так никогда такого не делал. Я оцепенел, и по мере приближения я ощущал свою абсолютную не просто беззащитность, а какую-то такую вот просто полную прострацию. И я каким-то сверхдиким усилием, будучи в оцепенении, я начал судорожно креститься, как мне это удалось, я просто не знаю, и просто креститься. И когда я поднял снова глаза, я видел, что она остановилась там же, где я начал креститься. Там она остановилась. И тут уже я уже с верой практически ее перекрестил, и она исчезла с каким-то смехом очень плохим таким, понимаете? Я просто понял, что для меня был урок, что если люди церкви не учат, то сам Господь учит, понимаете? Потому что мне же никто об этом не говорил. И тут же, так сказать, я уже в Москву, уже, так сказать, я могу, так сказать, им креститься. Там,
а далее. В монастыре-то не побывали?
Нет, я зашел в монастырь, и у меня там было второе открытие. Открытие иконы. Я просто не понял, на что такое икона. Просто абсолютно не понимал. Думал, зачем эти изображения там и так далее, и так далее. И я стою на литургии, полный всяких чувств каких-то и так далее. И вдруг чувствую взгляд на себя. Глядываюсь на взгляд, смотрит иконы Спасителя, в нерукотворный спас. И смотрит на меня очень одобрительно, поддерживающе, с улыбкой. Он смотрит на меня, я чувствую такую радость и прочее. И вдруг чувствую какой-то взгляд сзади, понимаете? В затылок не бьет. Оглядываюсь, стоит, что необычно. Молодая, красивая девушка. И смотрит на меня с явным вызовом, таким сексуальным. Что ты здесь делаешь? Да? Что ты здесь потерял? Понимаете? И так далее, и так далее. Красивая, молодая, очень модно одетая, так сказать, девица. Очень необычно среди старушек там. Тем более, это 73-й год, понимаете? Или 74-й уже год. Я немножко путаю сейчас. Вот. И я стою вот на литургии, как бы в перекрестии двух взглядов. Первый взгляд такой одобрительный какой-то, поддерживающий Спасителя. Такой очень этический, очень добрый. Такой, и я понимаю, это Спаситель, все понимает обо мне, все просто. Все. А с другой стороны, вот этот вот вызов. Понимаете? Но я все-таки усилием не оглядываюсь. И не знаю, ведь она исчезла после того, куда-то и прочее. Вот. И, а дальше, так сказать, для меня просто таким опытом уже там человек от церкви. Я приехал в Москву, мы уже активно занимаемся семинаром, я много ездим по стране, уже собирается команда. В основном была такая, у нас было довольно много такой образованной молодежи, такой академической даже, так сказать, например, вот второй, так сказать, создатель семинара Полиш, он работал уже тогда, в отделе рукописи библиотеки Академии наук в Питере, понимаете, вот, уже занимался рукописью. Вот. Причем так довольно, так сказать, развивается, так сказать, наше дело очень хорошо, но мы-то понимали, что мы были не семинаром фактически, мы были фактически общиной, но общины пока были как бы сами по себе, поэтому как бы так и на службу еще многого не понимали, понимаете, как-то это был такой путь постижения, такой довольно, так сказать, долгий путь. И тут я однажды, так сказать, это, просыпаюсь ранним утром, ничего не ел, я не знал, что предпечатием не занимаюсь. Я пошел в храм, это Никола в Кузнецах, Никола в Кузнецах. Там вот мы рядом снимали квартиру просто. И служил какой-то старичок, мне удивило, что это были боги, но храм был полон, и я не мог войти даже, было много народу. Поэтому я обошел и вошел с бокового входа, и оказался около Сельи практически, понимаете? И служил, так сказать, мне неизвестный, так сказать, старичок, но было такое странное ощущение. Мне стали наворачиваться слезы. Я не мог сдержать. Я оглянулся и увидел, что тоже у многих в глазах слезы, и они, как бы, в отличие от меня, обвиняют какой-то тайны, мне неизвестные. Какой-то вот незримо какое-то братство между ними, как бы, я чувствую, есть. Но я, как бы, вне этого братства. Я, как бы, я как наблюдатель. И чем более он служил, тем я как-то более, так сказать, слезы текли и текли. Я их не мог уже отдержать, но это были слезы. Это слезы радости просто. Это были слезы радости, слезы от переживания той любви Господа, которая, как бы, постепенно открывается нам. Понимаете, вот. И когда началось причастие, даже перед причастием, какая-то сила меня властно потянула. Причем я не знал, что нужно исповедоваться. Всего этого не знал. И я, тем не менее, я встал в конце в небольшой цепочке, потому что основная, так сказать, была изолирована там такой изгородью внутри храма. И когда я подошел к чаше, этот старичок посмотрел мне в глаза, и у меня было очень странное чувство. Понимаете? Он смотрел мне в глаза, и я понял, что он смотрит мне, что глаза словно как бы как некие каналы в мое сердце, и что он видит, что он опускается в мое сердце, и все обо мне видит. Что он все обо мне понял. Кто я? Что я сделал доброго, что сделал плохого, и что я принял абсолютно обнаженный, вот, голый просто. Что он все обо мне знает. И он меня причастил вот там каким-то чаянием. Понимаете? Уже потом я знал, что это был владыка Антоний Суржский. Потом уже. Но я и тоже знал, уже потом я знал, кто такой владыка Суржский и так далее. А когда я вообще не знал, вообще это имя, понимаете? Мы же были вне церкви фактически, понимаете? Вот. И вот я считаю, что владыка Антоний Суржский, он меня привел в церковь. Действительно, он мне дал первое причастие, он меня причастил. И, конечно, в этом принял участие святитель Николай Меликийский, у тебя тоже, потому что это было в день зимнего Николы. Понимаете? Я потом уже узнал. Я уже когда начал изучать, что, оказывается, это был праздник, так сказать, святителя Николая, Меликийского чудотворца. Почему я вдруг проснулся утром, и не поев ничего, тоже пришел в храм. Это было необычно. Я же не ходил в храм. Я заходил в храм, но мы были как бы такими свободными мыслителями, так и больше, понимаете? Вот.
А разве не было необычным совпадением, когда владыка служил в Николо-Кузнецком храме?
Я понял, что святитель Николай, так сказать, вот, привел, а владыка меня ввел в храм, в церковь, то есть, скоммистическое тело. Понимаете? Вот. И потом вообще вся моя жизнь будет полна, вот, скажем, подобных событий.
Вы слушали первую часть беседы главного редактора радиостанции «Радонеж» Николая Бульчука с Александром Огородниковым. Продолжение в нашем эфире сегодня в 23 часа. Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь его же любит, наказует, и кому приготовляет блаженную вечность, тому посылает скорби и болезни. Поэтому тот, кому послана будет болезнь, должен проводить время в благодарении Богу, в славословии Бога. Благодарением душа содержится в терпении и мире, и таким образом усугубляет мзду свою на небесах. Благодарить Бога надо так: «Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за все, что Ты благоволил послать мне для очищения грехов моих. Будь воля Твоя». Славословить Бога надо так: «Господи, слава Тебе за все совершающееся надо мною, будь святая воля Твоя». Советую вам в течение дня повторять почаще благодарение и славословие. С ними мало-помалу внидет в душу вашу спокойствие и утешение, которые будут для вас уже отселе залогом вечного утешения. Суетные же занятия отложите. Примите мой усердный совет в утешении и спасении души вашей. Духовное упражнение ваше да будет благоприятно Богу, яко кадило благовонное, яко всесожжение тучное. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова графине Орловой-Чесменской.